Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров.
Алан Роб-Грие стал академиком, во что трудно поверить, он так долго был иконокластом. Алан Роб-Грие вместе с нобелевским лауреатом Клодом Симоном – последний представитель нового романа. Он – уроженец Бреста, где и появился на свет в августе 22 года, то есть писателю нынче идет 83-й год. По образованию он сельскохозяйственный инженер, и его молодые годы напоминают со многими поправками молодость Фердинанда Селина. Он также начинал в Африке, в Марокко, затем на Антильских островах и в Гвинее. Его первый роман «Ластики» вышел в 1953 году и принес автору премию Фениона. В 1955 году, что немаловажно, Алан Роб-Грие становится редактором издательства «Полночь» Менюи, которое в дальнейшем и опубликует львиную долю его произведений. В каком-то смысле, об этом пишет в «Либерасьон» Клэр де Варье, под купол Академии ввели не только самого Алана Роб-Грие, но и издательство «Менюи» и «Тень» самого издателя Жерома Ландона, с которым Роб-Грие проработал целых 30 лет. В 1955 году Роб-Грие получил премию французских критиков за роман «Соглядатай» и поддержку Жоржа Батая, Мариса Бланшо и Ролана Барта. В 1961 году он пишет для Алана Рене сценарий фильма «В прошлом году в Мариенбаде». Фильм был награжден премией «Золотого льва» в Венеции. Два года спустя Алан Роб-Грие ставит свой первый фильм «Бессмертный» премия «Луи Делю». Затем, в 1966-м, на экраны выходит его «Трансевропейский экспресс» и, 8 лет спустя, «Постепенное скольжение удовольствия». Сборник программных эссе под общим названием «К новому роману» Алан Роб-Грие выпускает в 1963 году, невольно сплотив вместе Панже, Сарот, Беккета и Симона. Отныне для читающей публики в литературе, как и в кино, существует своя новая волна, новый роман, в котором сюжет и герой, время действия и интрига перестали быть главными составными пружинами текста. Многие, особенно зарубежные историки литературы, считают Алана Роб-Грие либо сюрреалистом, либо наследником сюрреалистов. Но Роб-Грие пришел к своему новому роману, отталкиваясь от стагнирующего традиционного романа и под влиянием Сартра и Беккета.
Европейский час поверх барьеров. Эфир 5 января 2005 года. Говорит «Радио Свобода». Европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Сегодня в программе «Похвала кочевнику», немецкий историк Карл Шлёгель о значении миграции, самая культовая пивная Праги, портрет русского европейца, французские фигуры ушедшего года. А начнем с выставки «Караваджо», открывшейся в Неаполе. Наполя наш корреспондент Михаил Талалай.
На выставку «Караваджо. Последние годы», что идет сейчас в Неаполе, в бывшем дворце Бурбонов на Капо-ди-Монте, приезжают издалека. Художник Микеланджело Меризи, прозванный «Караваджо» по его родному местечку в Ломбардии, продолжает волновать людей. В особенности его последний период с мрачными жестокими сценами. Его до сих пор неясная смерть в 1610 году на берегу моря близ Ливорно, в роковом возрасте в 37 лет. Последние годы Караваджо начались с другой смерти, в Риме, в 1606 году. Это был момент наивысшего успеха художника. После долгих усилий его признает, наконец, папская столица, и он получает много заказов. Но во время игры в мяч Караваджо в припадке гнева убивает своего товарища по игре. Ему грозит смертная казнь, и он бежит. Бежит в Неаполь, где до поры до времени не знают о его преступлении. Здесь гениальный живописец не остался без дела, свидетельством чему и несколько холстов, сохранившихся в Неаполе и написанных для церквей и местных аристократов. Самое главное его произведение неаполитанского периода находится, однако, в Риме. «Давид с отрубленной головой Голиафа». Поразительно, но безжизненная голова гиганта, с текущей из перерезанного горла кровью, это автопортрет художника. Дана точная интерпретация такого необычного решения. Караваджо отослал картину в Рим вместе с просьбой о помиловании. И отрубленная голова грешника автора – это жест покаяния. Из Неаполя в поисках работы, а может быть в бегстве от правосудия, Караваджо отправился еще южнее, на Мальту, где создал для мальтийских кавалеров потрясающий огромный холст обезглавливания Иоанна Крестителя. Воистину художник-головорез. Эта работа единственная из подписанных, однако свое имя художник написал красной краской, той самой, которой изобразил потоки крови из горла Иоанна Крестителя. Из Мальты художнику пришлось бежать. Он поссорился и подрался с одним из рыцарей. Так Караваджо опять в Неаполе. Но безудержная страсть к саморазрушению овладевает им все сильнее. Он опять дерется в трактире и на сей раз сам получает тяжелую рану. Из Неаполя теперь он бежит на север, в Тоскану, которая в ту пору была отдельным, независимым от римских пап государством. Вскоре его находят мертвым на берегу моря, поставив официальный диагноз – приступ малярии. Сразу после смерти Караваджо из Рима приходит долгожданное помилование. Убийство 4-летней давности признано нечаянным и прощенным. Устроителям нынешней неаполитанской выставки пришла в голову замечательная идея отразить вот эту последнюю трагическую параболу художника. Помимо трех неаполитанских картин, привезено еще с 20 из разных музеев мира – Рима, Лондона, Кливленда, из частных коллекций. Своей собственной силой обладают и хорошие репродукции. В этом я убедился в прошлом году на одной оригинальной выставке «Весь Караваджо», тоже придуманной неаполитанцами. Они собрали репродукции всех его картин со всего мира, натуральную величину. К примеру, «Смерть Иоанна Крестителя» с Мальты привезти очень сложно из-за огромных размеров. Мне посчастливилось видеть эту картину во Флоренции, где несколько лет тому назад провели ее реставрацию. И сейчас несколько последних произведений, в первую очередь «Иоанн Креститель», предстали в гигантских репродукциях. А все эти репродукции под титулом «Весь Караваджо» через несколько месяцев поедут на Мальту, а потом в Москву.
Из Неаполя наш корреспондент Михаил Талалай. Европейский час. Кому воздавали почести французы в ушедшем году? Обзор подготовил наш парижский автор Дмитрий Савицкий.
Есть люди, без которых невозможно себе представить 20 век. Они заставили это невероятное столетие звучать, или же они запечатлели его на страницах книг, на полотнах, на картоне, на фотобумаге. 20 века нет без Шостаковича, Кандинского, Пруста, Фолкнера, Пикассо, Менрея и Картье-Брессона. Этот последний, то ли журавль, то ли живой циркуль, с крошечной в его огромной руке лейкой, примерялся к снимку, раскачиваясь на расставленных ногах, словно к прыжку. И снимок его и был прыжком, отрывом от почвы, победой над притяжением. В долю секунды он отрывал от реальности секунду же просуществовавший миг и удалялся с видом заблудившегося иностранца. Анри Картье-Брессон, аристократ-анархист, аристократ-бродяга, как его называли друзья, оставил нас в августе 2004 года в возрасте 95 лет. Esperanza, esperanza, le bonheur en notre cœur suit son cours. Esperanza, esperanza, et l'espoir est en nous, mon amour. L'amour est né de tout petit rien. De gestes anodins prenant forme malgré nous. Et dans mon cœur il a fait son lit, s'est épanoui dans nos rêves un peu fous. Et pourtant au lieu de jouer la providence,
Et cette chance vient à l'avance. Tu veux savoir si plus tard je serai le même, mais puisque je t'aime et que tu m'aimes.
Шарль Азнавур начинал нелегко, Шарль начинал катастрофически трудно. У него есть песня про это, бесконечная «Я им докажу». В 18 лет я покинул мою провинцию, твердо решив вцепиться в жизнь. С легким сердцем и еще более легким чемоданом я был уверен, что покорю Париж. У модного портного, по последнему крику моды, я шил себе голубой костюм. Мои песни и оркестровки были моим единственным сбережением. Это, конечно, песня, слова. На самом деле он и родился-то в Париже, а костюм на нем был чаще черный. И когда, как гласит легенда, Эдит Пиаф разглядела его в каком-то ресторане, на нем был именно черный костюм. «Ты еврей?» – спросила она. «Нет, армянин. Это как?» «Долго объяснять. Но если долго, тогда не надо. Ты что, в трауре?» «Да нет, просто так меньше заметно, что одежда не слишком чистая. Может быть, она у тебя и сейчас не совсем?» «Может быть». Вот так они и познакомились, без голубого костюма. А до этого, после революции, семья Азнавурянов решила перебраться в Штаты. Но пока они ждали въездную визу, городок на Сене их достал, не влюбиться было невозможно. Кроме прочего, мадам Азнавурян разродилась первенцем. В префектуре никак не могли понять, что за имя дали мальчику, Ванак, и родители с эмигрантской покорностью согласились на Шарля.
Le quartier de ma jeunesse, fallait savoir marrer au cou. Vivant sur mes gardes sans cesse, me conduisant comme un voyou. Je défendais mon existence en pensant que ça changerait. Car même graines de violence, un jour peut fleurir en bouquet. J'ai les mains qui tremblent, j'ai le cœur qui bat. On ne peut être, ce me semble, plus heureux que moi. Les coups que l'on donnait bien sûr n'étaient pas tous très réguliers. Si j'en ai pris plein la figure, j'en ai rendu sans discuter. Bien qu'étant sur la défensive, bien qu'étant toujours aux aguets, j'ai vu une attaque si vive que je n'ai pas pu y parer.
Азнавур отпраздновал на сцене в 2004 году свои 80 лет. Он пережил двух друзей, оставшись, как писал Сол Беллоу, по эту сторону бесконечности – Сержа Реджиани и Барбару. Серж Реджиани родился в Реджио-Эмилии, недалеко от Пармы, 2 мая 22 года. Отец его был парикмахером, мать с 8 лет работала на фабрике. Само собой, дома она пела арии из опер. Само собой, когда в 30-м году семья осела в Иветто в Нормандии, 8-летнего Сержа отец стал учить мастерству цирюльника. Ничего хорошего из этого не вышло. Молодой Серж ушел в мускулы, стал боксером. Затем попробовал силы в велогонках. Позже даже, во что трудно поверить, занимался карате. Его приятный баритон впервые зазвучал на сцене парижского театра «Магадор», но то были реплики. Молодой Серж был статистом. Перед самой войной он все же попал в консерваторию, так в Париже называется, лучшая из лучших театральных школ. Он получил первый приз по жанрам трагедии и комедии. Он играл в «Британике», поставленном Жаном Море, и в «Ужасных родителях» Жана Кокто. Во время оккупации он, скрываясь, несколько месяцев провел в подполье в компании режиссера Ива Аллегры, Симоны Синьоре, Даниэля Делорма и Даниэля Желена. Лично он, по причине банальной, но в те времена совсем не смешной, он отказался от призыва в итальянскую армию, а заодно и от принудительных работ в Германии.
C'est moi, c'est l'Italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici j'entends le chien, et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge.
Детство Барбары было удачно прошедшим кошмаром. Отец француз, мать русская еврейка. Девочка росла на руках у русской бабушки, Грани, которая пекла пироги с орехами и изюмом и собирала таких же, как она, аккуратных, рисовой пудрой пахнущих старушек на чай. Они говорили исключительно по-русски. Во время войны семья постоянно переезжала из города в город, с востока на юго-запад. Многочисленные родственники спасли и родителей, и Барбару, и ее сестру с братом от гестапо и желтой звезды. Какое-то время семья жила в Марселе, и в мемуарах Барбары мелькают, как при двойной экспозиции, страницы воспоминаний другой звезды, на этот раз прозы писателя Альбера Коэна. Бабушка заменяла Барбаре мать. Мать почти не обращала на дочку внимания. Зато внимание отца было разрушительным. Перед смертью певица поведала миру кошмар инцеста. Она рано ушла из дому, ушла без ничего, в никуда. Ей везло, ей всегда кто-нибудь помогал. И пока она блуждала, как звезда, не нашедшая свое созвездие, между Парижем и Шарль-Леруа, между Брюсселем и Парижем, сотни встреч, голодные дни и ночи, щедрость незнакомцев, внимание посторонних людей превратили ее из Моники в Барбару. Она пела Лео Ферре, Жака Бреля, Жоржа Брассанса. Она пела их песни, впитывая их мастерство, их науку сочинять. Она не стала оперной певицей, как хотела мадам Дюсеке. Она стала певицей варьете, кабаре, в итоге Олимпии, сохранив и развив эту типичную для французов, для канадцев, для бельгийцев традицию песни, в которой слова важнее музыки.
Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, ses ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer, près de moi, dans un bruissement d'ailes. Comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant de son bec. Il a touché ma joue dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je le reconnus, surgissant du passé, il m'était revenu.
Итак, Алан Роб Грие стал академиком, во что трудно поверить, он так долго был иконокластом. Алан Роб Грие вместе с нобелевским лауреатом Клодом Симоном – последний представитель нового романа. Он – уроженец Бреста, где и появился на свет в августе 22 года, то есть писателю нынче идет 83 год. По образованию он сельскохозяйственный инженер, и его молодые годы напоминают со многими поправками молодость Фердинанда Селина. Он также начинал в Африке, в Марокко, затем на Антильских островах и в Гвинее. Его первый роман «Ластики» вышел в 1953 году и принес автору премию Фениона. В 1955 году, что немаловажно, Алан Роб Грие становится редактором издательства «Полночь» Менюи, которое в дальнейшем и опубликует львиную долю его произведений. В каком-то смысле, об этом пишет в «Либерасьон» Клэр де Варье, под купол Академии ввели не только самого Алана Роб Грие, но и издательство «Менюи» и «Тень» самого издателя Жерома Ландона, с которым Роб Грие проработал целых 30 лет. В 1955 году Роб Грие получил премию французских критиков за роман «Соглядатай» и поддержку Жоржа Батая, Мариса Бланшо и Ролана Барта. В 1961 году он пишет для Алана Рене сценарий фильма «В прошлом году в Мариенбаде». Фильм был награжден премией «Золотого льва» в Венеции. Два года спустя Алан Роб Грие ставит свой первый фильм «Бессмертный» премия «Луи Делю». Затем в 1966 на экраны выходит его «Трансевропейский экспресс» и 8 лет спустя – постепенное скольжение удовольствия. Сборник программных эссе под общим названием «К новому роману» Алан Робгрие выпускает в 1963 году, невольно сплотив вместе Панже, Сарот, Беккета и Симона. Отныне для читающей публики в литературе, как и в кино, существует своя новая волна, новый роман, в котором сюжет и герой, время действия и интрига перестали быть главными составными пружинами текста. Многие, особенно зарубежные историки литературы, считают Алана Робгрие либо сюрреалистом, либо наследником сюрреалистов. Но Робгрие пришел к своему новому роману, отталкиваясь от стагнирующего традиционного романа и под влиянием Сартра и Беккета.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça... T'as une de ces gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule.
Трудно за несколько быстро летящих минут подвести итоги целого года. Жак Деррида покинул нас, и это большая потеря. Он был последним крупным философом. На более мягком аккорде ушел разбиватель сердец Саша Дистель. В «Амфлёре» на 70-м году жизни скончалась Франсуаза Саган, звезда Парижа и Сан-Тропе 60-х и 70-х, писательница редкой трезвости ума. Мы праздновали, да и продолжаем, 200-летие коронования Наполеона. И в этом празднике шепотом чувствуется тоска по иным эпохам, быть может, по навсегда ушедшему размаху, по истории с большой буквы. Нам будет не хватать покинувших нас, присоединившихся к короткому списку исчезнувших талантов Калюж, Габен, Монтан, Сартр, Брассанс, Брель, Арон, Гинзбург, и мы будем внимательно вглядываться в лица молодых. Мы будем надеяться, что они минуют Сциллу и Харибду современных соблазнов и дорастут до самих себя.
Avec le temps, on aime plus.
О французских фигурах ушедшего года рассказывал Дмитрий Савицкий. Музыкальные итоги 2004-го подведет Александр Бараховский.
Британская цифровая радиостанция Planet Rock завершила масштабный опрос среди своих слушателей, в результате которого были выявлены даже не итоги 2004 года, а список самых главных рок-песен, созданных за всю историю существования этого жанра. В результате в сотню лучших рок-композиций всех времен и народов вошли 3 произведения Deep Purple, по 5 Pink Floyd и Queen и 6 группы AC/DC. В первой десятке отметились «Отель Калифорния» группы Eagles, 7 место, «Highway to Hell» AC/DC, 8 место, «Smoke on the Water» группы Deep Purple, 4 место. На третьем месте «Богемская рапсодия» группы Queen. На втором «Free Bird» от Lynyrd Skynyrd. И первое место в списке самых лучших рок-композиций заняла «Starway to Heaven» группы Led Zeppelin.
Европейский час. Мы продолжим нашу программу после краткого выпуска новостей.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров.
Вот я вижу, за тем столиком сидит университетский профессор Гетцель, автор вашей конституции. А кто рядом с ним? Это парикмахер Жишкова. А вот там я вижу председателя парламента Малипетра. А вот его соседа я не знаю. А это мастер-маляр из старого города. А кто сидит вон там, рядом с председателем суда? Этого человека работник МИДа не знал, но на помощь ему пришел сосед по столу. Это мастер из нового города, что делает похоронные подсвечники. А вы кто, спрашивает удивленный Рио? Сосед поднял кружку с пивом, а я осмелюсь доложить, консьерж из старого города. Тогда премьер-министр Франции торжественно заявил: «Господа, я жил в заблуждении. Демократия не во Франции, а здесь у вас». Это было в 20-е годы 20 века.
Potom jsem tam skočil, byl jsem hned pod vodou.
В «Золотом тигре» у Грабала была постоянная изысканная компания. По вторникам за грабаловским столом собирались доктор искусствоведения Франтишек Дворжак, директор и художественный руководитель знаменитого пражского театра на Забродле Владимир Водичко. Кстати, в этом театре Грабал в начале своей карьеры работал рабочим сцены, как и спустя два десятка лет и Вацлав Гавел. За столом обязательно сидели гашиковед Радко Питлик и, конечно, Томаш Мазал, говорит Владимир Водичко.
Я был одним свидетелем, как за Грабалом пришла слечна и принесла ему свою повідку.
Однажды мы были свидетелями того, как к Грабалу в нашей пивной у «Золотого тигра» пришла девушка и принесла ему свой рассказ. Он с большим интересом прочел первые две страницы, а потом сказал: «Барышня, простите, но это все дерьмо». Она печально посмотрела на него, и на глаза у нее навернулись слезы. Он понял, что переборщил, и начал пятиться назад. Да нет, с другой стороны, все фразы идут вроде бы друг за дружкой, идеи неплохие. «Подождите, я еще раз все прочту». Прочел еще раз и сказал: «Извините, но по правде цена этому – дерьмо».
Европейский час поверх барьеров. Эфир 5 января 2005 года. Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Портрет русского европейца. Сегодня Николай Бердяев. Его представит Борис Парамонов.
Николай Александрович Бердяев, годы жизни 1874-1948, самый бесспорный кандидат на звание русского европейца. Да и не кандидат даже, а человек, обладающий всей полнотой прав этого звания. Начать хотя бы с того, что он уже при жизни был всемирно известен. Не только в европейском масштабе, но именно всемирно. В автобиографии самопознания Бердяев пишет, как он однажды получил письмо от читателя из Чили, и как стало ему грустно, что его знают везде, но не знают на родине. Сейчас, конечно, положение изменилось. Бердяев вошел в пантеон отечественной классики. Книги его широко изданы в России. Тут не обошлось, конечно, без парадоксов. Поначалу, когда рушились цензурные препятствия в эпоху гласности и перестройки, Бердяева начали издавать такими тиражами, что, как говорится, затоварили рынок. Приехавший из Парижа культурный мигрант, занимавшийся как раз изданием за границей запрещенных в СССР русских книг, увидев на прилавках книжных магазинов кипы нераспроданной книги Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», сказал: «У меня нет сил комментировать этот факт. Я должен сперва его обдумать». Это был, конечно, русский курьез, что-то вроде демьяновой ухи. Но вот ажиотаж схлынул, русский культурный пантеон восстановлен в полноте, значимость той или иной фигуры этого пантеона определилась. И определилась, кажется, на вечные времена. Что же можно сказать о Бердяеве и России сейчас? Я не думаю, что он стал бестселлерным автором. Да и не должен таким быть философ. Его издают и читают. Те, кому сегодня надо читать такие книги. В конце концов, на большее никакой серьезный автор не может претендовать. Но заметно и другое. В России некоторые философские имена оказались предпочтительнее других. Некоторые авторы имеют аудиторию, как бы и превышающую корректные академические или учебные масштабы. Похоже, что слишком популярным стал Иван Ильин, когда-то написавший серьезную, лучшую в России двухтомную книгу о Гегеле, но потом в эмиграции, ставший, прямо скажем, черносотенным публицистом. Одну из его книг о сопротивлении злу силой именно Бердяев назвал сочинением «Великого инквизитора». Что касается самого Бердяева, то у него с эмиграцией возникли холодноватые отношения. Его уважали, с ним считались по причине его славы. Но он оставался чужим среди русских. В эмигрантской церковной среде Бердяева вообще ненавидели, почти открыто. При этом в европейских культурных кругах Бердяев считался едва ли не наиболее типичным русским. Его тип мышления таким считали, видя в нем, думается, одного из философствующих героев Достоевского, хорошо знакомого на Западе. Вот тут и намечается центр бердяевской проблемы. Знаменитый русский не совсем русский по складу своего мышления, по типу своей духовной личности. Тем более стоит говорить о европейском его спецификуме. Впрочем, сам Бердяев, в упоминавшейся уже автобиографии самопознания, определил очертания и границы своего отношения к русской и западной культурной традиции.
«Я был человеком западной культуры. Можно даже про меня сказать, что западная культура мне имманентна, и что я имманентен ей. С какими же русскими мыслями приехал я на Запад? Думаю, что прежде всего я принес эсхатологическое чувство судеб истории, которое западным людям и западным христианам было чуждо и, может быть, лишь сейчас пробуждается в них. Я принес с собой мысли, рожденные в катастрофе русской революции, в конечности и запредельности русского коммунизма. Принес с собой сознание кризиса исторического христианства, принес сознание конфликта личности и мировой гармонии, индивидуального и общего, неразрешимого в пределах истории. Принес также русскую критику рационализма, изначальную русскую экзистенциальность мышления. Я многому учился у западной мысли, более всего у германской, многому продолжаю учиться за годы своего изгнанничества в Западной Европе. Но во мне всегда оставалось что-то неистребимо мое, индивидуально личное и мое русское. Я принес также с собой своеобразный русский анархизм на религиозной почве. Отрицание религиозного смысла принципа власти и верховной ценности государства. Русским я считаю также понимание христианства как религии богочеловечества».
Бердяев оказался прав в том, что западные люди вскоре сподобились приобщиться к катастрофам. Все прочее в этом перечислении не такое уж и стопроцентно русское. Подобные темы и мотивы можно обнаружить в мировой философии, и Бердяев сам будет писать о вкорененности экзистенциального типа мышления, который он здесь бегло очерчивает в большую европейскую традицию. Экзистенциальность мышления отнюдь не исключительно русская черта философии. Можно сказать и больше. Главная черта мысли Бердяева, его философского даже не типа, а лица, обостренный персонализм, вообще вряд ли русская особенность. Бердяев был самый острый и едва ли не единственный персоналист в русской мысли, в русской культуре как таковой. Философия Бердяева – философия свободного духа, отвергающего любые социальные и культурные объективации, даже категорию бытия, считающего результатом объективирующей рационализации. Родовая характеристика русской культуры – поиск соборности в мысли и социальном бытии. Европейцы действительно ошибались, принимая Бердяева за типично русского. Типично русские мыслители – это философы христианизированного платонизма, софиологи, идущие от Владимира Соловьева, Флоренский, отец Сергий Булгаков, Корсавин, связанные с той же традицией евразийцы, да тот же Иван Ильин, если постараться не думать о его истерическом казакании с воображаемой нагайкой в руках, а папаху казацкого он в самом деле носил. Вот показательный штрих. Крупнейший сейчас знаток, да и продолжатель, если угодно, русской философии Сергей Харужий в своих «Путях русской философии», выстраивая традицию, говорит о всех, кроме Бердяева, старается забыть его, вытеснить его из сознания. И еще, если хотите, главное, свойственен ли русскому мышлению тот анархизм на религиозной почве, который усвояет себе Бердяев? Тут все нужно повернуть вверх головой и вниз ногами. Невозможно спорить с тем, что русские действительно анархисты не только внутри себя, в своем коллективном, бессознательном, но и на высочайших высотах культуры. Достаточно назвать одно имя – Лев Толстой. Это был гений на высотах культуры, начавший погром культуры. Есть очень серьезные историко-культурные интерпретации Толстого, связывающие его с большевизмом. Одна из таких интерпретаций принадлежит самому Бердяеву в статье 1918 года «Духи русской революции». И есть даже не соблазн, а скорее горькая необходимость думать о том, что авторитаризм русской истории и пытающийся осознать ее философии объясняется реакцией на этот природный, докультурный и противокультурный анархизм, на угрожающую опасность русского бунта, бессмысленного и беспощадного. Бердяев же был по своей природе бунтарь и пишет об этом констатирующим тоном, но одновременно как бы и с гордостью. Несомненно, случай Бердяева не может вызвать сомнения в оправданности персонализма, острого осознания первостепенной ценности личности, ее богоподобия, неподвластности никому, кроме Бога, осознания самого Бога не как карающей власти, а как модели и побуждения к высшему творчеству. Но это такая высокая планка, которую редко брали и в Европе, а сейчас, в эпоху массы, массовой культуры, вообще забыли о таких высотах. Философия Бердяева вся, целиком, это апология гениального творчества. А мы слабы и малодушны. Какое дело поэту мирному до нас? И далее по тексту. Бердяеву не понадобятся массовые тиражи.
Портрет русского европейца Николая Бердяева представил Борис Парамонов. Книги известного немецкого историка и эссеиста, специалиста по русской истории, профессора университета во Франкфурте на Одере Карла Шлёгеля хорошо известны в Германии. Он печатается и в России. Вскоре в издательстве «Новое литературное обозрение» выйдет одна из самых известных книг Шлёгеля «Берлин. Восточный вокзал Европы». Несколько дней назад в газете «Neue Zürcher Zeitung» была опубликована статья Шлёгеля «Похвала кочевнику», своеобразный гимн мигрантам и их важной исторической роли двигателя прогресса. С Карлом Шлёгелем беседует берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Прочитал вашу статью в «Neue Zürcher Zeitung» и вижу и знаю от вас, что это фрагмент из книги, которая вот лежит передо мной, «Планета кочевников». Так можно, наверное, перевести, да? Как возникла эта книга?
Я уже давно занимаюсь вопросами международной миграции, но меня пригласили в Швейцарии написать не о политических миграциях, а именно о процессе миграции в контексте глобализации. Когда я стал заниматься этим делом, для меня открылся совсем новый мир. Потому что до этого я занимался только иммигрантами. Но что есть процесс перманентной миграции, это был для меня новый феномен. И я раскрыл очень много аспектов процесса глобализации, которые для меня были совсем новыми. Например, я привык думать о том, что мигранты всегда жертвы каких-то процессов. Они должны были бы убежать и так далее. Но это только одна часть правды. Другая часть правды – это, что есть очень большое количество людей, которые из своих собственных причин покидают свою страну, потому они ищут новые возможности для себя и особенно для своих детей. И я понял, что мигранты – это не только жертвы, это очень активная, может быть, даже самая активная часть людей, которые недовольны ситуацией в своих странах, которые открывают для себя новые возможности, и что современная культура без участия этого типа мигранта и мигрантов вообще невозможно. Мы привыкли, мне кажется, в этом периоде после войны, когда Европа была разделена и все было очень стабильно, мы думали, что это нормальный статус. Но если мы смотрим вглубже в историю, мне кажется, что нормальная ситуация – это такая постоянная текучесть и движение. Это скорее нормально, чем такой прочной стабильность. Если мы смотрим на Европу 19 века, это просто непонятно для сегодняшнего человека, что с середины 19 века до начала Первой мировой войны приблизительно 50 миллионов людей уехали из Европы в Северную Америку или Южную Америку. Это движение кончилось, в принципе, в Европе вследствие войн. И мне кажется, что сейчас, после падения стены и так далее, мы в определенном смысле возвращаемся к нормальному циркулированию людей. И мне кажется, что во всех культурах можно найти эти процессы. Смотрите, например, индийскую миграцию, которая обнимает все пространство вокруг, на берегах Индийского океана. Вы найдете очень активную индийскую эмиграцию в Кении, в Восточной Африке, в Южной Африке. Вы найдете огромную китайскую диаспору, эмиграцию по всей Южной Азии, в Америке и так далее. И я думаю, что глобализация без глобального циркулирования людей вообще не имеет смысла.
Когда вы и где изучали русский язык?
Я вырос в Западной Германии. Я был в интернате в Баварии у бенедиктинов в монастыре. И очень странно, что именно в Баварии, в самой католической стране, в Западной Германии, была бы возможность изучать русский язык. У нас был эмигрант, по-моему, он был поляком из Беларуси, так, после войны Беларуси, и он остался в Баварии. Тогда в Баварии было очень много беженцев после войны. И он остался, он был преподавателем спорта и факультативного русского языка. В начале 60-х годов я написал письмо Хрущеву, да, Хрущев, что меня интересует русская литература и так далее. И я получил большой пакет с книгами из Москвы, по-моему, это был на самом верху десталинизации. Книги, альбомы, день поэзии. И потом я видел или слышал Евтушенко в Мюнхене, когда он был первый раз в Ферге, когда он выступал так с огромным голосом, это с своими декламациями, и когда он читал «Сталинс Эрбен», наследие Сталина и Бабий Яр. Это был такой, таким способом я познакомился с русской или с российской культурой. А потом я уже в Берлине начал в университете, но потом более систематически.
Беседу с историком Карлом Шлёгелем вел Юрий Векслер. Европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. При всем изобилии пивных в Праге есть такие, куда практически невозможно попасть. Например, в пивную у Златого Тигра. Об истории и легендах этого заведения рассказывает Нелли Павласкова.
Часам дня у дверей пивного ресторана у Золотого Тигра, что расположен в самом сердце Праги между Вацлавской и Староместской площадью, к открытию собирается человек 30. Через 15 минут в знаменитой старинной пивной с цветными витражами, дубовыми панелями, историческими медными кранами, из которых течет пльзенское пиво, находящееся в подвальных цистернах, вы не найдете ни одного свободного места. Пражская пивная у «Золотого тигра» имеет сотни, а может быть и тысячи постоянных посетителей. Она пережила все режимы и все катаклизмы. Дом, где находится «Золотой тигр», стоит в Праге с 1091 года. В 1848 году улица впервые получила название Яна Гуса, Гусова. А пивная раньше называлась «У черного льва» и только с 1786 года «Золотым тигром». В середине XIX века пивная превратилась в кафе, куда ходили писатели чешского языкового и культурного возрождения, журналисты. Здесь велись жаркие споры о будущем чешского народа, боровшегося с онемечиванием. В XX веке в этом же помещении снова утвердилась пивная, и уже навсегда только с пльзенским пивом «Праздрой». Начиная с 50-х годов прошлого века, постоянным посетителем пивной у «Золотого тигра» был знаменитый чешский писатель Богумил Грабал. После его трагической смерти в 96-м году Грабал выбросился из окна больницы, над постоянным столом писателя был повешен его стилизованный портрет и установлен бюст. Молодой друг Грабала, фотограф и издатель Томаш Мазал, его капитальный труд о Грабале вышел в Праге накануне Нового года и был назван второй лучшей книгой года, вспоминает в этой книге, что Грабал любил рассказывать о демократической атмосфере «Золотого тигра», правдивую историю, услышанную им от друзей.
Однажды Прагу посетил премьер-министр Франции Рио, который немного научился говорить по-чешски. Его жена была чешка. Он захотел посетить типичный чешский трактир. Его сопровождал заведующий отделом нашего тогдашнего МИДа. В «Золотом тигре» они заказали отварную свинину с горчицей и хлебом, кружку «Праздроя» и слились с остальными посетителями. И Рио говорит своему сопровождающему, а тот был постоянным гостем «Тигра». «Вот я вижу, за тем столиком сидит университетский профессор Гетц, автор вашей конституции. А кто рядом с ним? Это парикмахер Жишкова. А вот там я вижу председателя парламента Малипетра, а вот его соседа я не знаю. А это мастер-маляр из старого города. А кто сидит вон там, рядом с председателем суда? Этого человека работник МИДа не знал, но на помощь ему пришел сосед по столу. Это мастер из нового города, что делает похоронные подсвечники. А вы кто, спрашивает удивленный Рио? Сосед поднял кружку с пивом, а я, смелюсь доложить, консьерж из старого города. Тогда премьер-министр Франции торжественно заявил: «Господа, я жил в заблуждении. Демократия не во Франции, а здесь у вас». Это было в 20-е годы 20 века.
Potom jsem tam skočil, byl jsem hned pod vodou.
В «Золотом тигре» у Грабала была постоянная изысканная компания. По вторникам за грабаловским столом собирались доктор искусствоведения Франтишек Дворжак, директор и художественный руководитель знаменитого пражского театра на Забродле Владимир Водичко. Кстати, в этом театре Грабал в начале своей карьеры работал рабочим сцены, как и спустя два десятка лет и Вацлав Гавел. За столом обязательно сидели гашиковед Радко Питлик и, конечно, Томаш Мазал, говорит Владимир Водичко.
Я был одним свидетелем, как за гравалем пришла слечна и принесла ему свою повідку.
Однажды мы были свидетелями того, как Грабалу в нашей пивной у «Золотого тигра» пришла девушка и принесла ему свой рассказ. Он с большим интересом прочел первые две страницы, а потом сказал: «Барышня, простите, но это все дерьмо». Она печально посмотрела на него, и на глаза у нее навернулись слезы. Он понял, что переборщил, и начал пятиться назад. Да нет, с другой стороны, все фразы идут вроде бы друг за дружкой, идеи неплохие. Подождите, я еще раз все прочту. Прочел еще раз и сказал: «Извините, но по правде цена этому — дерьмо». Грабл не боялся крепкого словца. Достаточно вспомнить его роман «Я обслуживал английского короля». Но горе было тому, кто в его присутствии рассказывал скользкие анекдоты. Он это ненавидел.
Однажды в 92-м году разнесся слух, что владелец дома, в котором находится пивная у «Золотого тигра», собирается ресторан закрыть, а вместо него открыть ювелирный магазин. Петицию за спасение знаменитого ресторана подписал даже тогдашний президент Вацлав Гавел. Народ защитил свой памятник культуры и старины. А однажды, это было 11 января 1994 года, Вацлав Гавел привел в пивную у «Золотого тигра» президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона и его министра иностранных дел Мэдлин Олбрайт, родившуюся в Чехии. Высокие гости подсели к столу Грабала, и телевизионные камеры запечатлели их общение. О чем они говорили, неизвестно. В анналы вошло лишь то, что Клинтон выпил 3 пол-литровые кружки пива и съел свиную отбивную в кляре, а на следующий день утром отказался от своего ежедневного бега. На саксофоне он играл в другой раз, при посещении джаз-клуба «Редута». В тот день, 11 января, в пивную набились снобы и разные чешские знаменитости, как, например, Карел Готт, который в пивную обычно не ходит. На память об этом дне на стенах «Тигра» висят фотографии. А потом начались будни. В пивную ходят, как и ходили, постоянные компании и усаживаются за свои столы. Альпинисты, осиротевшие грабаловцы, тележурналисты, пражские актеры, олимпийцы, хоккеисты, садовники, футболисты. Между прочим, постоянные клиенты пивной и обслуживающий персонал так сдружили за долгие годы, что создали общую футбольную команду. Она также запечатлена на фотографиях, развешанных на стенах рядом с историческими большими и малыми оленьими рогами.
О традициях культовой чешской пивной рассказывала Нелли Павласкова. И в завершении европейского часа музыкальная дата. Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Нормальный путь для артиста – добиться признания не дому, по правилу нет пророка в своем отечестве, а уж потом вернуться домой в ореоле славы. Так во многом произошло и с королем рок-н-ролла Элвисом Пресли, чье 70-летие отмечается в субботу 8 января. Элвис служил в американской армии на территории Германии, и хотя он добился кое-какого признания еще прежде, главная его слава началась во время концертов, как сказали бы мы, армейской самодеятельности. Так что признание Пресли Европа делит пополам с Америкой. Элвис Пресли родился 8 января 1935 года в городе Ист-Тьюпело в штате Миссисипи. В возрасте 18 лет он случайно обратил на себя внимание директора студии Sun Records Сэма Филлипса, когда пришел записывать 2 своих песни на пластинку. Эта услуга стоила тогда $4. Филлипс сделал на него ставку и не проиграл. Когда песню стали крутить по радио, реакция была довольно любопытной. На юге Америки в 50-е еще господствовал расизм, поэтому радиостанции строили свои программы по расовому принципу. Что за кантри-бой на нашей территории, удивлялись афроамериканские исполнители. Станция, дающая в эфир музыку кантри, не хотела иметь с Пресли дело, считая его музыку излишне негритянской. Однако стоило ей прозвучать, как раздавались многочисленные звонки слушателей с просьбой повторить ее снова и снова. Несколько лет спустя Пресли, которым первый из белых американцев стал петь в настоящем афроамериканском стиле, превратил рок-н-ролл в символ молодежной культуры. Его записи ежегодно приносят десятки миллионов долларов по сей день. When those blue memories
На этом мы заканчиваем нашу программу. Над ней работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.